По всем компонентам у нас положительная динамика. Это и плата труда, и доходы от предпринимательства.
Но при этой динамике треть компаний работает в убыток. Центробанк говорит, не надо было набирать долги.
Для «Лукойла» это, конечно, очень плохо.
Самые большие убытки у нефтяных компаний. Государству придется их спасать.
Здравствуйте, это программа «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Меня зовут Артем Радыгин, и сегодня мы говорим о рекордах. Российские компании зафиксировали рекордные 7,5 триллионов рублей убытков. Это цифра из отчетов за январь-ноябрь прошлого года. Больше убытков было только во времена ковида. Как так вышло, сейчас вам и расскажем.
Кто умер, тот умер. И сам виноват. Так зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в начале февраля прокомментировала просьбу компании-застройщика «Самолет» о финансовой поддержке от государства. Она, как и другие опрошенные РБК-депутаты, считает, что бюджет сейчас не в том положении. РБК называет «Самолет» одной из системообразующих организаций российской экономики, ставя его на первое место в России по объему строительства. Ранее компания попросила у властей кредит на 50 миллиардов рублей на срок до 3 лет. Замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Виктор Селиверстов сравнил эту сумму с бюджетом, цитата, «небольшого, даже, наверное, среднего субъекта федерации».
А когда она накапливалась, эта дыра? О чем они думали, интересно?
Проблемы застройщиков тянут за собой и других смежных участников рынка. Например, сегмент товаров для дома и ремонта в 2025 году вошел в стагнацию, пишет Forbes. На это повлиял и спад активности на рынке новостроек, и рост затрат на работу мастеров, и экономия домохозяйства. Посещаемость магазинов рухнула на 18%. Это худший показатель среди арендаторов торговых центров. На бедственное положение жалуются и металлурги. Производство стали снижается, выручка компании упала на 16%. Предприятия сокращают рабочую неделю, увольняют сотрудников, переводят доменные печи в режим консервации и урезают инвестиционные программы. На встрече с правительством 12 февраля, по данным Forbes, металлурги попросили о мерах поддержки. Пока безуспешно.
Позиция Минфина фактически блокирует важные инициативы, сокрушается собеседник Forbes. А Минтруд утверждает, что массовых сокращений нет и все стабильно. Но специфика нашей отрасли такова. Когда начнут увольнять людей, реагировать будет уже поздно. А это прямые социальные риски в моногородах.
За январь-ноябрь 2025 года совокупные убытки российских компаний достигли рекордных 7,5 триллионов рублей. Это максимум за все время наблюдений Росстата, выяснили «Известия». В минус ушли более 18 тысяч предприятий, или почти 30% от их общего числа. Среди них КАМАЗ, Т+, это электроэнергетика и теплоснабжение, а также компания «Дальневосток». Точное морское пароходство – одна из крупнейших в России в своей отрасли. В плюсе за тот же период почти 45 тысяч компаний. Среди наиболее успешных – Сбер, Норникель и Объединенная авиастроительная корпорация.
У нас там 3 года экономика на 10,5% выросла. Это, в принципе, неплохие темпы. Это и, конечно, потребительская активность, но и во многом рост государственных расходов, связанных с оборотной стороной, которых является как раз и тот дефицит бюджета, в том числе, который, значит, существует. Вот. При этом все это сопровождается ростом реальных доходов граждан. За 2025 год вот цифра последняя 7,7%. По всем компонентам у нас положительная динамика. Это и оплата труда, и доходы от предпринимательства, от собственности, от соцвыплат.
Заявил 12 февраля министр экономического развития Максим Решетников на заседании Комитета Госдумы по экономической политике. Официальный телеграм-канал Госдумы приводит именно эту довольно оптимистичную цитату. Правда, еще он говорил, что в первом полугодии 2026 экономика продолжит замедление, пишет Интерфакс, а восстановление не стоит ждать раньше следующего года. Первый замглавы Комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в беседе с RTVI был категоричнее и предрек страшное падение производства в 2026 году.
Понятно, что есть определенный сговор. Они скрывают истинную инфляцию. Центральный банк работает по инфляционному ожиданию. Я ему, Решетникову, говорю, как же так они работают по инфляционному ожиданию? Значит, инфляцию они только ожидают, но ключевая ставка у них реальная. Тогда давайте ключевую ставку делать, ожидаемую, а не достоверную. Он походил вокруг да около и ничего не сказал. У нас что, рост цен и инфляция — это разные вещи? Почему у нас цены растут, а инфляция падает? Это значит, что кто-то врет? Значит, инфляция другая? Потому что ключевая ставка не падает.
Арефьев заявил, что власти загубили экономику. По его мнению, осенью россияне заберут деньги с депозитов и закопают в огородах.
Да уж, если сговор против российской экономики, тут не разобраться без экономического обозревателя. Поэтому с нами на связи экономический обозреватель Вячеслав Ширяев. Вячеслав, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Треть компаний работают в убыток. Это уже повод, чтобы бить тревогу, или это нормальная практика для рынка?
Смотрите, ведь есть еще прибыль, которая сокращается. Для чего вообще нам важно анализировать прибыли и убытки компаний? Для того, чтобы понять, а сколько они заплатят налогов в бюджет, налога на прибыль. Давайте представим ситуацию, что количество убыточных компаний не сильно растет. Ну, допустим, вот будем считать, что 30% это нормально. Это просто недобор, давайте мысленно 7 триллионов умножим на 25% ставка налога на прибыль, ну и получим, что где-то там 1 800 000 000 000 рублей просто государство не получит в виде налога на прибыль с этих компаний. Это примерно дефицит всех бюджетов регионов Российской Федерации. То есть, если бы эти компании работали в плюс, то у всех регионов, которые и питаются налогом на прибыль, не было бы проблем дефицита бюджета. Ну, допустим, хорошо, вот забыли пока про убыточные компании, а теперь посмотрим на прибыльные. Важно, как падает прибыль прибыльных компаний, потому что именно с прибыли прибыльных компаний государство что-то получает. И вот там мы видим ситуацию, опять же, по региональным бюджетам, очень веселую. Сокращение налога на прибыль примерно 16-20% в совокупном вот, бюджете всех бюджетов регионов Российской Федерации. И дальше они терпеть уже это не могут. То есть для них даже падение налога на прибыль там, на 500 миллиардов рублей, как мы видим по 2025 году совокупно, это уже критично, потому что расходы-то растут, а налоги никакие не растут, а только сокращаются, ну, в данном случае налог на прибыль. Поэтому есть две плоскости, в которой мы рассматриваем проблему бюджетов регионов, обнищание людей, увольнение бюджетников, сокращением выплат и так далее, и так далее. Это все напрямую связано. Первое – это убытки убыточных и прибыль прибыльных. Если убытки убыточных там 30% компании показывают, а прибыль прибыльных при этом сокращается еще в придачу, да, то вот это и есть одновременная война на два фронта. Вот такую я метафору приведу. Потому что само по себе количество убыточных компаний и объемных убытков мало интересует власти, если прибыль у прибыльных растет. Вот как бы я ответил на этот вопрос.
Угу. И весь прошлый год чиновники говорили, что основная проблема экономики – это высокая ставка Центробанка. Центробанк сегодня понизил на 0,5% ставку. И после снижения Эльвира Набиуллина, глава Центробанка, отвечала на вопросы журналистов. И сразу несколько человек спрашивали ее о судьбе девелопера «Самолет», крупной строительной компании. Мы с нее начинали наш сюжет. И вопросы были о том, будут ли как-то государственные субсидии или как-то будет ли государство помогать самолету. И глава Центробанка, как я понял, ну это лично что я считал из ее слов, что, мол, не надо было набирать долги, тогда не было бы проблем. Но, может быть, я неправильно ее угадал, давайте послушаем вместе.
Мы отслеживаем финансовое состояние крупных застройщиков. Видим, что большинство крупнейших компаний и отрасль в целом сохраняет устойчивость. Действительно, есть проблемы у отдельных компаний, но они не являются системными. И источник этих проблем – это не развитие ситуации в отрасли, а набранные долги в предыдущие периоды. И ситуация на рынке жилья, вы можете посмотреть по цифрам, достаточно стабильная. Не реализовались те риски, о которых многие говорили в начале прошлого года, о том, что все упадет и так далее. Продажи жилья растут и в стоимостном, и в натуральном выражении. В стоимостном выражении они выросли больше, чем на 10%, на 11%. Вот, и в натуральном выражении растут 1%, но это рост. Поэтому никаких системных рисков мы здесь не видим. Ситуация абсолютно устойчивая. В целом по отрасли.
Ну, это был ответ про компанию «Самолет». Вячеслав, так есть системная проблема или просто девелопер и правда не умеет обращаться с кредитами, поэтому у него сейчас проблемы, он просит декапитализацию от государства?
Ну, раз Эльвира Схибзадовна назвала «Самолет» не системообразующей организацией, то ожидаем самых плачевных результатов от попыток самолета как-то выплатить с помощью государства. Скорее всего, мы увидим какую-то, может быть, акцию по реструктуризации, может быть, какие-то будут мероприятия по конвертации долга самолета в акции самолета и перемещение проблем самолета в банковский сектор, когда банки заберут просто квартиры, акции, там неважно что. Из чего мы делаем вывод, что государство не будет заниматься самолетом. Это прекрасно, потому что падение этого застройщика, а это неизбежно, когда доверие покупателей к квартирам самолетов будет стремиться к нулю из-за опасений, что дома не будут достроены, это, естественно, вызовет эффект домино. Я просто думаю, что в какой-то момент нам надо будет вернуться к этому интервью Эльвиры Сахибзадовны через год, а может через два, когда рынок недвижимости будет лететь в пике, и сказать, а вот тогда все и началось. То есть если бы государство заткнуло бы эту дыру, помогло бы самолету, то, может быть, кризис на рынке недвижимости случился бы позднее. Да? А так как они позволили ему дальше падать, накапливать проблемы, снижать устойчивость этой компании, а значит, повышать риски для покупателей, это может закончиться как раз вот этим импульсом для всей отрасли, когда недоверие будет распространяться по всему рынку, и люди, естественно, будут избегать покупки квартир у тех застройщиков, которые вызывают подозрения. Что касается в целом рынка жилья, вот она говорит, что объем продаж вырос в стоимостном выражении на 10%. Это в первую очередь и в полной мере рост цен на жилье, то есть это просто накручивание цен на инфляцию. Инфляция гораздо выше 10%. Как она взяла продажи в 1% рост в физическом выражении, это еще надо перепроверять. Но, допустим, даже если он и был, этот 1% роста в квадратных метрах, да, количество сделок на первичном рынке, то вы же понимаете прекрасно, что с каждым годом проблемы застройщиков становятся больше, потому что у них накапливаются долги, выплаты по долгам нарастают. И для того, чтобы удерживать баланс, застройщикам нужно, чтобы продажи росли там на 5-10%. Тогда они могут закрывать прежние проблемы и ну, как-то балансировать ситуацию. Но при этом мы видим, что количество компаний, у которых сдвигаются сроки сдачи объектов в эксплуатацию, ну, нет уже компаний практически из крупных, да, которые не было бы таких объектов, а у того же самолета, например, там больше 50% объектов недострой. Это просто они не выдерживают сроков. И у других компаний таких проблем тоже полно. Если бы все было хорошо, как говорит Эльвира Сахибзадовна, то не было бы 80 миллионов непроданных квадратных метров. И не было бы вот этого недостроя. Это первые признаки того, что рынок недвижимости должен в какой-то момент начать рушиться, начать подавать сигналы СОС. Просто самолет... Я согласен, что самолет управлялся, возможно, хуже, чем тот же пик, например. Потому что я влезал в детали, как управлялась, какой командой управлялась компания, какие решения принимались. По одной из там, крупных сделок самолета на очень большие там, суммы с 9 нулями, да, я действительно был там даже недалеко, присматривался к этому, что у них там происходит с этой сделкой. Это были неразумные сделки, это были очень невзвешенные решения, рискованные. И, конечно, самолет поэтому стал первым. Но Эльвира Набиуллина ошибается. Быть первым – это не значит быть единственным. Просто он первый. И не пик первый, а самолет первый. Но в целом и у самолета, и у пика, и у всех остальных застройщиков проблемы одни и те же. И то, что у самолетов скрылось раньше, что невозможно существовать в таком режиме с отсутствием спроса, потому что нет льготной ипотеки массовой, с отсутствием нормального кредита, с отсутствием нормального прогнозируемого там, объема и роста всех показателей по комплектующим. Да, мы не знаем, сколько будет стоить сталь, через год цены растут, мы не знаем, сколько будет стоить цемент, все дорожает, непонятно, что с рынком труда будет и так далее. Поэтому бизнес девелоперов, он, конечно, вот в тучные годы всегда сверхмаржинальный, всегда. Поэтому они ну, тонут не первыми. Да? То есть понятно, что есть угольная, лесная, металлургическая промышленность. Много других промышленностей, которые начали идти ко дну быстрее. У застройщиков огромная маржа. У застройщиков очень, по сути, странный бизнес, когда они делают проект, не вкладывая всех денег, которые нужно, чтобы построить дом. То есть, по сути, они строят на деньги покупателей. Это вот уникальная модель. Я сам занимался девелоперским бизнесом. По сути, вы можете начать девелоперский проект с нулем долларов. Вот раз у вас ноль долларов, и вы можете сделать девелоперский проект, заработать миллионы. Это вот такой бизнес, понимаете? И до поры до времени, когда все хорошо, когда экономика растет, когда есть массовая льготная ипотека, это вообще шикарный бизнес. Но как только начинаются проблемы, как только начинается снижение объемов спроса, как только начинается проблема с финансированием и так далее, этот бизнес также быстро переворачивается с ног на голову и начинает просто разрушаться, потому что он очень уязвим в силу своей именно специфики. Так что какое-то время потребуется, чтобы проблемы вскрылись и у других застройщиков. Слушайте, в регионах уже достаточно компаний застройщиков, которые не могут достроить свои дома, поэтому смотрим, в какой последовательности пойдет просто крушение этой пирамиды.
Но я предлагаю посмотреть теперь немножко в другую сторону от застройщиков, совсем на другую отрасль. Это нефтяная. По данным «Известий», эта сфера один из лидеров по убыткам. И вот хочу показать нашим зрителям последние новости, которые привели к таким результатам.
Россия не получила более триллиона рублей нефтяных доходов из-за ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Об этом пишет «Коммерсант».
По нашим оценкам, прямые убытки в нефтегазовой отрасли от ударов БПЛА уже давно перевалили за 100 миллиардов рублей. А вместе с потерей прибыли и косвенными убытками более 1 триллиона рублей.
Даже российская национальная перестраховочная компания, учрежденная Центробанком, отмечает, ВСУ сосредоточились именно на ударах по НПЗ.
При выборе цели для атак БПЛА решающим стал отраслевой признак, а территориальный отошел на второй план. Прилеты фиксируются не только в приграничных, но и в других регионах нашей страны. Удары наносятся по объектам, обеспечивающим жизнеспособность экономики России, предприятиям нефтехимического, газового, электроэнергетического сектора и инфраструктурным объектам.
В свою очередь, агентство Bloomberg, основываясь на заявлениях как украинских, так и российских официальных лиц, подсчитало, что в 2025 году ВСУ провели 120 атак на российские энергообъекты. 81 из них пришлась на НПЗ, еще 27 ударов на морскую инфраструктуру, включая морские нефтегазовые месторождения, а также 8,4 раза атаковались трубопроводы и танкеры соответственно. В результате поставки нефти на российские НПЗ по трубопроводам упали до своего минимума за 15 лет, цитирует Moscow Times консалтинговую компанию Argus. А общая переработка нефти в России снизилась больше, чем на 1.5%. Международное энергетическое агентство прогнозировало прошлой осенью, что последствия украинских ударов будут сдерживать российские мощности по переработке нефти как минимум до середины 2026 года. Однако Россия теряет свои нефтяные доходы не только из-за ударов по НПЗ. Закупки российской нефти под давлением США резко сокращает Индия, одна из главных покупателей сырья после 2022 года. По данным агентства Reuters, поставки могут упасть до 500-600 тысяч баррелей в сутки, что в 3-4 раза меньше прошлогодних максимальных показателей – до 2 миллионов в день. Даже по расчетам российского Минфина, из-за этого только в январе нефтегазовые доходы в годовом выражении обвалились вдвое. Именно Индия Российский спрос долгое время позволял России адаптироваться к санкциям, отмечает новая газета «Европа». Тем временем в Индийском океане США задержали еще один танкер так называемого «теневого флота России». По данным портала War and Sanction, его ведет Главное управление разведки Украины, захваченный танкер перевозил российскую и венесуэльскую нефть.
«Акила-2» действовала вопреки установленному президентом Трампом карантину для судов, находящихся под санкциями в Карибском море. Оно убежало, и мы последовали за ним. Министерство войны США, военное министерство США отслеживало и преследовало это судно от Карибского моря до Индийского океана.
По данным Reuters, на борту танкера было 700 тысяч баррелей нефти. В начале января он покинул территориальные воды Венесуэлы и шел в Китай.
О задержании танкеров, российских танкеров возле берегов Индии перед эфиром мы спросили аналитика нефтегазового рынка Бориса Оранштейна. Вот что нам рассказал эксперт о продаже российской нефти в Индию.
Индия уже ведет достаточно долго переговоры по некому всеобъемлющему торговому соглашению с Соединенными Штатами. Здесь Дональд Трамп опять побежал впереди паровоза и 7 февраля отменил санкционные меры против Индии, то есть 25%, и предложил еще 7%, то есть до 18 снизить с 50 до 18% общую нагрузку тарифную. При этом заявил, что Индия committed. Это такое слово, которое не юридическое, она как бы обещала, честное слово дала, что она, значит, импорт российской нефти сведет к нулю. Индия взяла действительно некоторую паузу, но сейчас опять закупает 1,2 миллиона баррелей в день, меньше, чем в ноябре, в декабре, но больше, чем в самые как бы для России неблагоприятные времена, когда закупки были всего 400-500 тысяч. Танкеры действительно в открытом море присутствуют. Они теперь, наверное, долгое время будут присутствовать. Одни танкеры будут разгружаться, другие танкеры будут прибывать, потому что Индия взяла некоторую паузу, и сейчас имеется некоторая задержка с отгрузкой. Но мне кажется, что Соединенные Штаты не в лице Трампа, не администрации Трампа не очень-то настаивают даже на санкциях против России сейчас. И поэтому после некоторой паузы, я думаю, индийцы опять возобновят закупки нефти.
Продолжим тему с экономистом Вячеславом Ширяевым.
Можно сразу возразить уважаемому эксперту?
Ну, я, собственно, и хотел ваше мнение спросить.
Да, я категорически не согласен. Мне кажется, опять же, я не знаю, но могу допустить, что так как очень многие эксперты не любят Трампа, и сразу все их суждения такие, ну, это Трамп просто треплется, никто его слушать не будет, потом снова все отрастет. Нет. Я там несколько месяцев уже назад сказал о том, что Индия будет сокращать закупки российской нефти, закупки будут стремиться к нулю, системно, последовательно. Это не произойдет одномоментно. Никакой паузы Индия не взяла, она сокращает закупки российской нефти. Компании индийские постепенно отчитываются Моди о том, что они больше и больше закупают американской, венесуэльской нефти там, и так далее. Этот процесс идет. Единственное, что он не случится одномоментно, не обнулится одномоментно объем поставок России в Индию. Но то, что это снижающаяся, неуклонно снижающаяся кривая, которая рано или поздно ну, дойдет, допустим, до нескольких сотен тысяч, допустим, 100, 200, 300, 400, еще раз говорю, есть проблема компании Narayan Energy, которая не боится никаких санкций, но мы ждем, когда Моди и ее заставит, чтобы поддержать тот диалог, ту сделку, которую он заключил с Трампом, чтобы и они отказались от импорта российской нефти, и я ожидаю и в 2026 году, вот еще там в два раза, в три раза меньше, чем сейчас. Потому что сейчас в два раза меньше с пиков Индия закупает. Это уже падение, это уже результат деятельности Трампа. И никаких признаков того, что ей удастся снова вернуться к закупкам в прежних объемах российской нефти, нет. Сейчас просто нужно некоторое время Индии для того, чтобы восполнить эти объемы из других источников. Они заключают новые контракты с американцами, с южноамериканцами, с США, с Южной Америкой. И это потребует какое-то время. Как только эти контракты будут подписаны, как только пойдут реальные поставки по новым контрактам, мы увидим дальнейшее снижение объемов закупки российской нефти. И Индия переходит в разряд, из разряда стратегических партнеров в разряд союзников главного врага. Теперь Трамп враг, потому что он останавливает танкеры, потому что он хочет задушить Россию, значит, нефтяным эмбарго, по сути. И Индия идет в фарватере США. Индия задержала три танкера, связанных с перевозкой нефти, в том числе в интересах Роснефти. Это, по сути, российские танкеры, хотя, естественно, они не российские. Они возили не только российскую нефть, но, естественно, и многих других подсанкционных режимов. Поэтому действия Индии – это сейчас прямая угроза национальным интересам России и экономически в первую очередь.
У нас, к сожалению, подходит к концу время, поэтому мы не успеем посмотреть еще один фрагмент моего общения с Борисом Оранштейном. Я коротко его перескажу. Я спрашивал, во что вообще выворачивается судьба Лукойла и санкции против него, и продажа зарубежных активов. И Борис предположил, что Лукойл превращается в региональную, уже не глобальную корпорацию. Можно ли опыт Лукойла переместить на опыт других нефтяных компаний в России, если можно за полторы минуты?
Ну, Ну, даже региональные компании могут быть успешными, поймите. Это же не важно, глобальная компания, региональная, да, можно быть большой рыбкой в маленьком пруду, можно быть маленькой рыбкой в большом пруду. Это не важно. Важно, что Лукойл пришел за помощью к государству, в правительство. Тоже сказал, спасите, не вытягиваем, да, с учетом вот падения экспорта, с учетом отъема, по сути, зарубежных активов, которые не могут теперь быть монетизированы головной компанией в России. И так далее. Мы свидетели того, что на примере Лукойла, естественно, частной компании, которая не так близка к государству, как та же Роснефть, это уже вылезло в конкретные проблемы, которые Лукойл решить самостоятельно не может без помощи правительства, без смягчения налогового режима, без дальнейшего уменьшения денег, которые бюджет будет получать от нефтяной отрасли. Естественно, и Роснефть, и Башнефть, которую сейчас заводят под санкции, Евросоюз собирается, да, вернее, Лондон, там сейчас уже Евросоюз, будет все происходить так же. И вопрос просто, когда случится момент, что не нефтяная компания помогает бюджету, а бюджет помогает нефтяной компании.
Спасибо вам большое, Вячеслав. Экономист Вячеслав Ширяев был в эфире «Радио Свободы» и телеканала «Настоящего время». Помогал нам разбираться с причинами долгов у российских компаний. Я благодарю и тех, кто досмотрел до конца этого видео, раз уж вы все еще здесь, поставьте лайк. И если можете оставить комментарий, если уверены в своей безопасности, послушайте комментарий одного из экспертов для издания «Известия», близких к государству экспертов, насчет того, возможно ли изменение. Если государство поможет сократить задолженность крупных предприятий, то есть дать им денег, и восстановить темпы роста экономики, то доля убыточных компаний снизится и экономика исправится. Это был комментарий Натальи Мельчаковой. Что вы думаете на этот счет? Есть ли спасение? Напишите в комментариях и увидимся в понедельник. Желаю всем хороших выходных и оставайтесь с нами. Оставайтесь лицом к событию.